Глава 14. Билли Боттон остался Билли Боттоном. Грязным, вонючим, мерзким Билли Боттоном, гниющим и тем не менее полным жизни. Такого места нигде больше на Трентере не найти, так думал Рич. Может, где-то еще в империи сыскалось бы подобное местечко, однако Рич о таких не слыхал. Он не бывал здесь с тех самых пор, как Дорс и Селдон увезли его. То есть с 12 лет. Но ему казалось, что тут все по-прежнему, даже люди те же самые. Адская смесь цепных псов и мелких шавок, излучающих воспаленную гордость и злобный протест. Мужчины по-прежнему носили густейшие черные усы, а женщины ходили в мешковатых платьях, которые на теперешний цивилизованный взгляд Рича казались еще более уродливыми. И как только так одетым женщинам удавалось привлечь к себе внимание мужчин? На самом деле вопрос дурацкий. Ему было всего 12, а он уже тогда знал, как легко и просто эти платья снимаются. И вот он здесь, на родине. Погрузившись в воспоминания, он шел по торговой улице, смотрел на витрины и пытался убедить себя в том, что отлично помнит каждое место. Глядел на встречных и пытался угадать, нет ли среди них тех, с кем он был знаком 8 лет назад, дружков детства. Увы, он помнил только клички, которыми они награждали друг друга. Настоящего имени ни одного из своих приятелей, хоть убей, он вспомнить не мог. И в самом деле он очень многое успел забыть. Не потому, что 8 лет — такой уж большой срок, а потому что для 20-летнего это 2/5 жизни, наполненных бесконечными событиями, а его жизнь после отъезда из Билли Боттона так сильно изменилась, что прошедшее ему виделось как в тумане. Но главное — запахи. Запахи тут были те же самые. Он остановился у кондитерской, приземистой и неряшливой на вид, и уловил запах кокосового мороженого. Такого запаха он давно не ощущал. Даже тогда, когда он покупал трубочки с кокосовым мороженым, даже тогда, когда вывеска гласила, что они приготовлены по-далийски, это все были бледные призраки, не более того. Рич почувствовал сильнейшее искушение. Зайти? Ну, почему бы и нет? Кредиток у него хватало. Дорс рядом не было, а то бы она непременно поморщилась и сказала что-нибудь насчет того, что там грязно. Но тогда, в старые добрые времена, кому какое дело было до чистоты? Освещение внутри магазина было такое тусклое, что глаза Рича долго привыкали к сумраку. Несколько низких столиков, около них малопрезентабельные стулья. По всей вероятности, тут можно быстро перекусить, выпить кофе с пирожными на здешний манер. За одним из столиков сидел молодой мужчина. Перед ним стояла пустая чашка. На парне была некогда белая футболка. Будь освещение поярче, пожалуй, она показалась бы еще грязнее. Кондитер, или, по крайней мере, хозяин заведения, вышел из комнаты за стойкой и довольно невежливо поинтересовался. «Чё надо?» «Кокожаное», — ответил Рич, не добавив «пожалуйста». Какой же он был бы билиботанец, если бы начал распинаться в вежливых словечках? И название вспомнил, не забыл. А название это, судя по всему, все еще было в ходу, поскольку кондитер тут же вручил ему трубочку с мороженым без лишних слов. Причем подал мороженое руками. Рич у мальчишки и в голову не пришло бы задуматься, но теперешний Рич ощутил прилив брезгливости. «Пакет дать?» «Не надо», — сказал Рич, — «я тут съем». Он расплатился с кондитером, взял мороженое и откусил большущий кусок, наслаждаясь знакомым вкусом. В детстве для него такое мороженое было редкой и почти недоступной роскошью. Он покупал его тогда, когда удавалось наскрести нужную сумму. Время от времени ему давал откусить кусочек кто-нибудь из внезапно разбогатевших дружков, но чаще всего он воровал мороженое, пользуясь удобным случаем. Теперь он мог купить сколько угодно порций. «Эй!» — послышался чей-то голос у Рича за спиной. Рич с трудом вернулся к реальности. Его, оказывается, окликнул парень, что сидел за столом. «Это ты мне, парень?» — негромко уточнил Рич. «Ага. Че ты делаешь, а?» «Как кожаное ем. Че тебе надо?» Рич автоматически перешел на биллиботтонский жаргон, и это оказалось совсем нетрудно. «Не, в Биллиботтоне че делаешь?» «Родился тут, вырос тут».
«Только в кровати народился, а не на улице, как ты».
Оскорбление слетело с языка легко, так легко и непринужденно, словно Рич никуда и не отлучался из Биллиботтона.
«Во как! Че-то ты слишком вырядился.
Тоже мне Биллиботтонец, цаца какая!
Да от тебя, поди, и духами прет!»
Парень пошевелил мизинцем. Этим жестом подманивали к себе друг друга гомосексуалисты.
«Сказал бы я, чем от тебя несет, но я человек воспитанный». «Чё это? Воспитанный? Ущу-щу!»
В это время в кондитерскую вошли еще двое. Рич слегка нахмурился. Сговорились они или как? Парень, сидевший за столом, обратился к вошедшим.
«Этот крякает, будто он воспитанный. Болтает Биллиботтонец».
Один из вошедших с притворной учтивостью поклонился Ричу и ухмыльнулся, показав неровные, давно нечищенные зубы.
«А чё, здорово! Биллиботтонец, да к тому же воспитанный! Завсегда чё-нибудь подкинет бедненьким, несчастненьким сородичам, а? Ну, денежки, к примеру. Чё тебе стоит подкинуть кредитку-другую бедненьким, а? И много их у тебя, господин хороший?» — поинтересовался его приятель без ухмылки. «Эй-эй!» — заволновался хозяин заведения. «Парни, проваливайте отсюда, нечего меня тут колобродить». «Не боись», — сказал ему Рич, — «я ухожу».
Он собрался было уйти, но парень, сидевший за столом, выставил ногу, загородив проход между столиками.
«Но ты чё, парень, ты куда? Мы по тебе заскучимся».
Хозяин кондитерской, почувствовав, что запахло жареным, ретировался в комнатушку за стойкой. Рич улыбнулся и сказал. «Парни, когда я в последний раз был в Биллиботтоне, со мной были мои старики, и нам загородили дорогу 10 парней. Точно 10, я сосчитал. И мы с ними разделались».
«Да ну!» — удивился тот, что заговорил с Ричем. «Твой старикан разделался?»
«Старикан? Не, не он. Ему бы нипочем такого не сделать. Старуха моя. А я, парни, получше ее сумею. А вас только трое. Так что вы уж лучше пропустите меня».
«А как же? Ты только кредитки оставь и иди. Не, еще тряпки кое-какие сыми».
Парень, сидевший за столом, встал. В руке его блеснуло лезвие ножа.
«Ага», — понимающе кивнул Рич. «Вы, стало быть, решили поразвлечься?» «Ну, это вы зазря».
Рич покончил с мороженым и повернулся к наглецам в полоборота. Вдруг быстрее, чем он сам успел сообразить, что делает, он одним махом взлетел на стол, резко взмахнул ногой и носком туфли сильно ударил точнёхонько в солнечное сплетение парню с ножом. Тот повалился на спину с громким воплем. Тут Рич подпрыгнул, ногами опрокинул стол, схватил его за ножки и крышкой прижал к стене второго бандюгу, а третьему нанес сокрушительный удар в кадык. Тот скорчился, страшно закашлялся и повалился на пол. На все у него ушли считанные мгновения. Выхватив из-за пояса два ножа, Рич прошипел.
«Ну, давай, подходи по одному. Кто первый?»
Никто не шелохнулся. «Ну, раз так, я пошел», — сказал Рич. Но, судя по всему, хозяин заведения даром времени не терял и, удалившись в комнатку за стойкой, вызвал людей на подмогу. В магазинчик вошли трое, и хозяин встретил их возмущенными воплями.
«Хулиганье! Настоящее хулиганье!»
Вошедшие явно были одеты в какую-то форму, но такой формы Рич раньше никогда не видел. Штаны у них были заправлены в высокие ботинки, просторные футболки подпоясаны широкими ремнями,
На головах довольно забавные пилотки. Ближе к левому плечу на футболках красовались буквы «O-J». Выглядели они вполне по-далийски, только усы у них были какие-то странные, недалийские. Нет, усы как усы, черные, но только уж больно аккуратные, коротенькие. «Капрал Квинбер», — представился старший по званию, — «что здесь происходит?» Побитые билиботтонцы в это время поднялись, и вид у них был, прямо скажем, неважнецкий. Один из них, все еще согнувшись, держался за живот. Второй потирал шею, а третий — плечо, которое, по всей видимости, было вывихнуто. Капрал оценивающе поглядел на них. Двое его подчиненных встали у дверей. Капрал обернулся к Рейчу. На вид он был единственным непострадавшим. «Ты билиботтонец, парень?» «Я здесь родился и вырос, но 8 лет прожил в другом месте». Теперь речь говорил не с таким выраженным акцентом, но все же с акцентом. Примерно с таким же, с каким говорил и сам капрал. В конце концов, Даль был большим сектором. Тут жили разные люди. И в некоторых районах люди отличались правильной речью. «Вы из службы безопасности?» — спросил Рейч. «Что-то я не припоминаю такой формы». «Нет, не из службы безопасности. В Билибота никакая служба безопасности. Мы из охраны Джаранума, и порядок тут поддерживаем мы. Этих троих мы знаем, они нам уже попадались, о них мы позаботимся. Нас интересуешь ты, парень. Номер для связи?» Рейч назвал. «И что тут произошло?» Рейч рассказал. «А какое у тебя тут дело?»
«Послушайте, решил на всякий случай уточнить Рейч. А вы имеете право допрашивать меня, если вы не из службы безопасности?»
«Послушай», — грубо проговорил капрал. «Тебе ли о правах рассуждать? Мы сейчас в Билиботтоне, а тут право есть у того, кто его взял. Ты сказал, что отделал эту троицу, и я тебе верю. Но нас тебе не отделать. Нам бластеров носить, правда, не разрешают». Лениво проговорил капрал и вытащил из кобуры самый, что ни на есть, настоящий бластер. «А теперь говори, что ты тут делаешь?»
Рейч вздохнул. Если бы он отправился сразу туда, куда должен был отправиться, то есть в здание правительства сектора, если бы не эта проклятая ностальгия по Билиботтону и как кожаному, он сказал: «Я приехал по важному делу к мистеру Джараному. И раз вы из его органи...»
«К Джараному? Лидеру?»
«Да, капрал».
«С двумя ножами?»
«Ножи для самозащиты. Я не собирался идти с ножами к мистеру Джараному».
«Это ты только говоришь». «Так, мистер, нам придется сопроводить вас в участок. Там разберемся». «Может, не сразу разберемся, но выясним все досконально».
«Но у вас нет такого права, вы не официально учреж...»
«Ладно, попробуй поищи, кому пожаловаться, а до тех пор ты наш».
Ножи были конфискованы, и Рича повели в участок.